Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахик Латвин.
Добрый вечер.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в первое воскресенье Великого Поста, воскресенье торжества православия, и на наступающей второй седмице Великого Поста. Как всегда, по традиции, для начала обратимся к смыслу тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к евреям. Отрывок этот начинается в 11 главе стихами 24, 26 и 32 и заканчивается в 12 главе 2 стихом. И первое, что говорится в этом отрывке, вызывает вопрос просто в силу нашего общераспространенного невежества. Апостол пишет: «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова почел большим для себя богатством». Вот поскольку мы очень плохо знаем Ветхий Завет, я думаю, что будет не бесполезно напомнить нашим радиослушателям, о чем, собственно говоря, пишет апостол Павел.
Конечно, наши благочестивые предки, которые учились по Библии читать, они просто, может, за неимением другой литературы перед глазами хорошо Ветхий Завет знали. У нас выбор значительно богаче, но, увы, здесь мы проседаем. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, давайте вспомним, что Господь взял, открылся спустя многие века, столетия, возможно, тысячелетия после смешения языков во время строительства Вавилонской башни Аврааму, который сохранил через отца к сыну шло, и до Авраама дошло, что вот Бог один, нету идолов, но о Боге ничего не известно. И Господь потихонечку начал готовить свое пришествие в мир. И вот Авраам, Исаак, Иаков от отца к сыну, причем мы помним, братья все разные ситуации были, не все автоматически, кто унаследовал вот сын Авраама, один был Измаил, которого Господь сказал, отошли сына от любовницы, да, у Исаака Исав и Иаков, вот Исав вроде старше закона сына, как он себя вел, как он своего брата родного хотел убить, тоже Господь его отодвинул, вот у, как поет русский народ в частушках, у дяди Якова 12 сыновей, вот как раз праотец Иаков и история, как попали, в принципе, люди богоизбранного ветхозаветного народа в Египет, да, через Иосифа, который стал царедворцем, премьер-министром, можно сказать, двора фараонова. Для нас сейчас Египет, ну, это, да, страна с древностями, курортная, там пирамиды есть, море теплое, Нил течет. А надо понимать, что в древнем мире это была главная сверхдержава, вот, которая просто мощнее всех на свете. Да, уже во времена, когда апостол Павел пишет, уже слава позади, давно это римская провинция, завоеванная, раньше еще была завоевана персами, греками, но, тем не менее, уважение даже у римлян было. То есть, когда Октавиан Август приезжал в Египет, он приходил специально, можно сказать, такое языческое паломничество совершал гробницам фараонов. Вот тот, кто такую необъятную империю построил, которую мы на праздник Рождества Христова тоже воспевали, что вот Августу единоначальствующий на земле. И вот мы видим, что вот вся мощь эта, Моисей от нее отрекается, потому что когда идет геноцид, по сути, еврейского народа, и что спасенный дочерью фараона младенец Иосиф, который стал, и не просто вот он отрекся в моменте, он вырос как сын дочери фараона, он стал могущественным человеком. и он мог оказаться на стороне языческой силы. И у него бы было все, и деньги, и власть, и культура, и его бы статуи гигантские бы стояли, его какую-нибудь гробницу с неописуемыми фресками, вот как вот сейчас приезжаешь в Египет, мы могли бы видеть. Но он выбрал что? Скитальство по пустыне и смерть на чужбине, причем он даже же не вошел в землю обетованную, когда он повел народ во избавление, нет, по своим грехам, сделанным ранее, вот он убийство допустил, он не вошел. То есть он все делал не ради земной награды. Он отказывался, ему было что терять. Поэтому тоже, конечно, кажется, вот тут где-то поработать лишний день, подработать что-то, тут-то чуть-чуть отдохнуть, тут чуть-чуть поразвлечься. А во время Великого Поста все-таки церковь нам напоминает. Ну пусть ты, как Моисей, не отказываешься от сверхвозможности, от власти, от гигантского богатства. Откажись хотя бы от каких-то таких мелких пустяков. Сделай вот этот жертвенный шаг ради Господа, и Господь тебе ни много ни мало даст возможность наследовать Царствие Небесное.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Иоанна, 1 глава, стихи с 43 по 51. Начинается отрывок словами: «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: „Иди за мной“». Филипп же, в свою очередь, приходит к Нафанаилу, которого еще называют Варфоломеем, и говорит ему: „Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета“. И получает, я думаю, хорошо известный нашим радиослушателям ответ: „Из Назарета может ли быть что доброе?“ Но в результате Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: „Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства“. Всегда я, сколько ни читаю этот отрывок, думаю, вот удивительно изящный парадокс. Казалось бы, человек только что сказал то, что думал, что в Назарете ничего хорошего быть не может. И Иисус встречает его словами совершенно парадоксальными: „Это израильтянин, в котором нет лукавства“. То есть это ему идет как бы в плюс. И в результате вот тут звучат слова, их говорит апостол Филипп, которые во множестве интерпретаций вошли в культуру. Он говорит, Филипп говорит Нафанаилу: „Пойди и посмотри“. Вот это «иди и смотри» даже в названиях художественных произведений присутствует. Настолько это вот укололо в какое-то очень болезненное, чувствительное место всех последователей Христа на многие-многие века. Вот почему это важно нам в этот день-то, торжество православия, почему вся эта вот коллизия с Филиппом и Нафанаилом нам напоминается именно в этот день?
Конечно, когда праздник торжества православия устанавливался, то уже расцвет Византийской империи первый остался далеко позади, а наоборот, под ударами арабов, с севера там аваров, славян, уже, конечно, империя съежилась до минимальных размеров, но потом еще был впереди период второго возвышения, и поэтому торжество православия, оно было отнюдь не очевидно в мире. Потому что православное царство было маленькое, крохотное, что там в варварских королевствах творилось с христианством — отдельный вопрос, как христиане жили под властью иноверцев — это вообще третья ситуация. И поэтому Христос говорит: «Царствуем мы не от мира сего», и чтобы показать торжество этого царства, человеку ты не сможешь его, вот вышел объемный крестный ход, где толпы народу, конечно, это красивая картинка, потом видео приятно пересматривать, присоединиться тоже приятно, но это лишь некий такой элемент, который может человека затронуть, а может и нет. Когда ты человека пытаешься подвести ко Христу и дать ему почувствовать торжество православия, очень важно, как Господь говорит: не метайте бисер перед свиньями. А вот если у тебя что-то ценное есть, и ты с кем-то сердечно можешь обменяться, то даже человек далекий от веры, но который тебя готов воспринимать, то ты сможешь его ко Христу поближе подвести. Конечно, если ты начнешь ему все объяснять про себя и какой он неправильный, какой ты правильный, это вызовет только отторжение. Поэтому слова одного апостола другому будущему апостолу о том, что можно взять и ко Христу приблизиться, и через то, что иди и смотри, это не отмашка, это то, что ты отошел в сторону и не становишься между Христом и другим человеком. Для меня, как для священника, это тоже такое постоянное напоминание, да, что священник должен вести людей не к себе, а ко Христу. Священник должен привязывать людей, но тоже, опять же, не к себе, а ко Христу, чтобы люди держались вот в этом бурном, бушующем море страстей за Господа, а не за батюшку. Но, тем не менее, стал Филипп меньшим другом Нафанаэла? Не стал, наоборот, их дружба стала крепче, которая даже когда Христос вознес на небеса, она не закончилась, и она продолжается и сейчас в Царстве Небесном. Поэтому это очень так же, когда ты не давишь человека рядом с собой, причем не только в вопросах вероучения, а когда ты к нему относишься более чутко, выслушиваешь его, то эта дружба будет крепче, причем это не только про равную дружбу между друзьями. И это отношение детей и родителей, это отношение рабочие в коллективе, когда ты даешь некоторое доверие, и человек более ревностно трудится, когда ты ребенку даешь возможность, да, он еще глупенький, он не понимает, но ты ему даешь возможность высказать свою какую-то вот, ну, глупость, он еще не пережил, опыта не имеет, но ничего, пусть он попробует, пусть действительно он скажет, послушай его, вот как Господь берет и нас, своих бестолковых, всех чад слушает, что мы его просим, мы просим его о таких пустяках, а он нам Царствие Небесное уготовил. Поэтому тоже, дорогие друзья, убираем лукавство из собственных сердец, идем, смотрим и не загораживаем Христа другим.
Но есть еще один присущий дню торжества православия нюанс, который каждый год мы пытаемся напомнить, и все равно за год забывается часто, и потом светская наша культура настолько неправильно понимает это слово, что умудряется заморочить голову даже тем, которые, в принципе, уже однажды хотя бы разобрались для себя. Я имею в виду чин торжества православия с возглашением анафемы. Вот эта анафема воспринимается как такое жуткое проклятие из страшной сказки, а на самом деле ничего общего с этим не имеет. И имен там давно уже много веков не произносится никаких. И мне кажется, будет не лишним напомнить нашим радиослушателям сам смысл этого слова и смысл этого чина.
Ну вот когда мы видим на двери табличку там «закрыто», «прохода нет». Для чего это сделано? Чтобы человек не тратил силы, не тратил времени, шел куда-то в тупик, чтобы не пришлось возвращаться, а шел сразу в нужном направлении. Когда мы видим на электрощитке указание «не влезай, убьет», тут не надо бежаться. «Ой, они там про убийство говорят, какие они страшные, злые». Нет, это действительно лучше не влезать. И, по сути, чин анафемы, который в рамках чина православия совершается в той или иной степени, самый минимальный, ну, его можно даже и не заметить, если ты после службы устал, а с другой стороны переживаешь радость принятия святых Христовых тайн, как-то это промелькнет на краю сознания, да, знакомое какое-то слово там прозвучало, ничего страшного. Поэтому в том числе, кого больше задевает вот эти слова и больше обращает внимание, ой, анафема прозвучала, тот, кто в этот день не причтился святых Христовых тайн. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, вот кто думает об анафеме и думает, как это ужасно, задумайся, а завтра я иду причащаться или нет? И если вот еще даже не успеете подготовиться к завтрашнему дню, то уж через недельку обязательно до исповеди, до причастия добирайтесь. Так вот, что такое анафема? Анафема, по сути, люди, которые идут к Христу, которые хотят жить в православной церкви. Чтобы они не ошиблись, им просто подсказывают. Ты приходи в церковь, но просто знай, что вот этот человек, он не православный. Если ты к нему пойдешь, ты к Христу не придешь. Потому что как вот сектанты к себе заманивают? Вот там с одной женщиной говорил не так давно, говорит, ой, там позвали вроде христианский адвокат, и он говорит, ой, а придете к нам там на службу. И она пошла на службу, приезжает, а это какой-то секта вот просто в офисе. Она думала, что она в храм идет, что вот просто человек какой-то от православного храма ей там помог какие-то юридические вопросы. И вот, но сейчас уже люди хотя бы они знают, вот храм, а вот какое-то загадочное там офисное здание, значит, все-таки скорее всего, это секта. А в древности вот вроде стоит и храмовое здание, а уже его захватили еретики, ариане захватили, да, захватили монофизиты. Как вот и сейчас, на самом деле, у нас больше ассоциаций не то, что вот какое-то другое вероучение, а как на многострадальной украинской земле вот раскольники захватывают храмы. И когда человеку говорят, если ты туда пойдешь, то, понятное дело, к церкви Христовой не сможешь приобщиться. Таинство Христовое ты не сможешь, ты можешь попасть только вот на некоторое кощунственное церковное представление, которое будет напоминать о православии. И поэтому, да, мы никого не обижаем, мы не говорим, что там вот они такие плохие, так мы должны их ненавидеть. Нет, христианин должен всех любить. Но если ты просто туда пойдешь, знай, ты ко Христу не придешь. Поэтому чин анафемы, надо же еще понимать, не было такого доступа вот книг, не было доступа к интернету, нельзя было там зайти на сайт патриархии, епархии, позвонить куда-то по телефону, что-то уточнить. Людей просто в этот воскресный день предупреждали, аккуратней, вот появилась помимо старой ереси, ты уже знаешь, что святитель Николай с арианами боролся, в арианство ты не попадешь, а вот появилась новая ересь, будь аккуратней с ней, потом появилось еще иконоборчество, будь аккуратен, это тоже ко Христу не ведет. Поэтому сейчас, дорогие друзья, уже много чести, если мы брали бы современные секты, перечисляли во время чина анафемы, но тем не менее, если думаете, какие-то риски остаются, то тоже зайдите на сайт комиссии по реабилитации лиц, отпавших от православия, там центры Иринея Леонского, можете ознакомиться с этим перечнем, куда ходить не надо. А наша самая главная радость в том, что вот мы все-таки в этот день собрались в храме, в православном, причтили святых Христовых тайн и никуда мимо церкви не уклонились.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Начинается Великий пост во всей его особенности, и эту особенность каждый год священники призывают прочувствовать. То есть мало, мы уже говорили о том, что суббота и воскресенье – это особые дни, они, хотя и не позволяют нам выбиться из Великого Поста, но они дни праздничные, они общий тон великопостный немножечко отпускают, потому что все-таки они посвящены литургии, они посвящены вот этому праздничному ощущению соединения с Христом. А вот что касается службы, которую практически все священнослужители очень рекомендуют хотя бы однажды за Великий пост посетить, это литургия преждеосвященных даров или литургия Григория Двоеслова. Но дело в том, что это же не литургия в том понимании, которое мы вкладываем в это слово. А что это за такая удивительно ни на что не похожая служба, и чем именно она отличается от литургии, и вообще кто такой Григорий Двоеслов, и при чем он тут?
Святитель Григорий Двоеслов – это замечательный святой западной части православного мира, которая, ну, сейчас территориально больше заполнена приверженцами католической церкви. И то, что он папа римский, не надо смущаться, это он был православным патриархом, причем в ту эпоху, когда чаще всего еретики оказывались на Константинопольском или Антиохийском или Александрийском патриаршем престоле, времена немножко другие были. И Двоеслов, его загадочное прозвище на русском языке, это значит, что всего лишь он писал диалоги. А диалог, если перевести на русский язык, это и будет Двоеслов. То есть он старался донести, объяснить объяснить суровые такие непростые богословские истины для людей, которые не настолько погружены в православие, а как легче всего в диалоге. Это со времен еще античных, со времен Платона, который в уста Сократа и его собеседников вкладывал серьезные философские вопросы, и вот эту философскую традицию почерпнули и вопросы-ответов, и диалогов многие православные святые отцы, в том числе святитель Григорий Двоеслов. Другое дело, что действительно к литургии прежде священных даров он отношения не имеет. Как-то вот в XVI веке, надо понимать, что XVI век – это когда уже Византия пала в XV веке, и ученость вот эта византийская, она вся оказалась, вот эта утечка мозгов от турецкого завоевания магометанского, она оказалась на Западе. И поэтому люди православного мира для того, чтобы получить образование богословское, системное, нередко ехали на Запад, учились у католиков, как бы это ни звучало. Да, там мы знаем, что даже были деятели, которые формально переходили там в униаста, в католичество, чтобы поучиться, потом говорили, нет, отрекайся от униаста, я все, что надо, выучил, теперь я буду, наоборот, учить дальше. Но все равно влияние некоторое оказывалось. И вот каким-то образом, мне кажется, под влиянием вот этого западного обучения литургия прежде священных даров, которая отличается от обычного круга нашего восточного богослужения, думает, ой, это, наверное, что-то там с Запада пришедшее. Тем не менее, надо понимать, что по своей структуре литургическая она никак не похожа на те литургические чины, которые употреблялись с глубокой еще православной древности в Западной Европе. Поэтому это точно она авторству святителя Григория принадлежать не может. Вот слово «литургия» в принципе общее дело, недаром греки, они никогда не напишут «литургия» в расписании, они всегда напишут «святики литургия», «божественная литургия», я тоже сам, когда расписание пишу, люблю все-таки уточнить, «божественная литургия». Вот литургия прежде освященных даров. Дары на этой божественной литургии не приносятся Богу. Мы, тем не менее, мы знаем, что, например, в практике и благочестивых христиан, и особенно в практике монахов, потому что у монахов первые века не было священников в монастырях, ведь священник, он должен жить в миру, чтобы служить людям, он не должен убегать от мира куда-то в пустыню. Это потом вот Савва Священный, когда 8 тысяч у него собралось монахов, ему епископ говорит, хватит моих батюшек гонять из города, причащать монахов, уже матушки меня в осаду берут, давай я тебя поставлю, руку положу, будешь монахом-священником. Сейчас, наоборот, люди, ой, батюшка, монах, вот, не удивить. А тогда-то в древности такого не было, и поэтому практика была, что люди причащались запасными дарами, даже не запасными, в том плане, что какие-то особые, а просто вот сохранялась частичка даров, и уже спустя неделю, месяц, или как вот монахи, мы знаем, из жития Марии Египетской уходили на весь пост, да, брали с собой дары и причащались. Более того, что и мирянам это было доступно, и в руки давались святые дары, и с помощью лжицы стали причащать просто из-за того, что люди магически стали относиться. Причем не только к магическим ритуалам, каким-то языческим переходили, а что, к сожалению, что люди могли взять дар из одного храма, побежать в другой, там набрать, и вот набрали с собой, и тоже, думают, более благодати станет. А это, наоборот, кощунство некоторое получалось. Тем не менее, мы видим, что литургия прежде священных даров – это не просто причастие запасными дарами, это действительно тоже жертва Бога, которая приносится, и самая главная задача божественной литургии – это то, чтобы мы смогли причаститься во всей полноте тела и крови Христовой. Поэтому мы берем и во время божественной литургии священник от лица церкви просит, Господи, ты уже совершил эту божественную литургию в свой день Господень, ведь день Господень – воскресенье. Это, как мы помним, первый и восьмой день. Сейчас у нас после большевистских времен такой сдвиг сознания произошел, и до сих пор люди, хотя уже 30 лет свободной жизни вроде позади, что тоже могут думать, что воскресенье – это седьмой день. Иногда даже себя оправдывают, говорят, ой, я так устал, в храм не иду, потому что вот за неделю устал. Хотя как можно устать, если воскресенье – первый день недели, еще не началась, а ты уже устал, получается. Так вот, нет, воскресенье – это все-таки первый и восьмой день недели, а восьмой в том плане, что не вмещающийся в неделю день будущего века. И таким образом мы знаменуем, что Господь дает нам возможность вот приобщиться брачному пиру Царствия Небесного, которое нас ждет впереди. И поэтому дары, заготовленные на божественной литургии, воскресенье, берутся, погружаются в чашу с вином, и люди после этого могут из этой чаши причаститься тела и крови Христовой. да, могут прийти, младенцев могут причтить спокойно, да, почему? Потому что литургия совершилась. Если бы это были просто запасные дары, как вот батюшка идет причащать, вызвали в больницу, в реанимацию, и тоже бывает вот, ну, большая проблема, что частичку-то маленькую сложно человеку, который уже там еле глотает, проглотить. Если ты идешь после обычной божественной литургии, то можешь чашу, капельку крови. А вот прежде священная литургия – это все-таки именно литургия во всей полноте. Да, не совершается анафора, не совершается молитва возношения. Да, можно сказать, пост настолько суровый, что мы недостойны, ведь каждая вот праздничная литургия – это же уже день не постный становится, если ее совершить, ведь главное торжество не застолье где-то там в семье или в кафе, а главное элемент праздника – это то, что ты взял, и Дух Святой сошел вот сейчас на дары. Но то, что ты берешь и приобщаешь вот эту отблеску воскресного дня, и ты, и твои детки, и пожилые люди, все мы можем собраться. Кроме того, эта литургия необычная в том плане, что ее уставное время совершения – это вечернее время. И тоже где-то в приходской практике все-таки чаще распространено, что она в привычное утром время совершается. Но обратите внимание, во многих городах уже есть приходы, где, по крайней мере, в среду можно прийти на литургию вечером. Соблюдаешь такой же литургический пост, 6 часов уже не ешь, не пьешь. Взял там, пораньше пообедал, и потом уже все, не ешь, не пьешь. Охота чайка с коллегами погонять? Нет, в другой день. А в этот день ты успеваешь после работы. Какая радость прийти после работы. Вот, и действительно, ты выныриваешь из этой суеты. И люди приходят, приобщаются святых Христовых тайн вечером, и день совсем по-другому проходит. Поэтому не упустите. Только Великим постом есть такая возможность. Если у вас рядом и нету храма, где можно попасть после работы, вечером в уставное время, то постарайтесь где-то пораньше отпроситься утром и все-таки прийти на эту службу. Потому что службы воскресного и субботнего дня, они все-таки с великопостными элементами, но не совсем великопостные. А если вы ни на одну литургию прежде освященных даров за Великий пост не придете, по сути, Великий пост в литургическом плане может пройти мимо вас.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Рецеположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Рецеположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Но, несмотря на то, что главное внимание наше занимают богослужения, которые собраны в постной триоде, остается все-таки наша любимая минея, то есть богослужения, посвященные святым, которые мы находим в церковном календаре. Мне хочется напомнить, что 13 марта день памяти священномученика Арсения, митрополита Ростовского. Почему из всего сонма святых мне хочется напомнить именно об этом? Вы знаете, очень редко, когда в житиях святых встречается человек, который пережил 8 царей и цариц. Ну, хотя бы одно это уже несколько выделяет его из общего ряда. А если еще учесть, что, будучи в сознательном возрасте уже архиереем, и несмотря на различные религиозные убеждения царей и цариц российских в XVIII веке, он умудрился не прогнуться ни под одного. Вообще-то, эта история очень странная, но, если можно так сказать, я себе ее объясняю тем, что введенный Петром Первым синодальный строй жизни Русской Православной Церкви был тогда еще чрезвычайно непривычен. Он был революционен, и я думаю, что священноначалие очень долго привыкало к этому новому строю. И Арсений Ростовский, он в какой-то степени был, вот, может быть, одним из самых ярких представителей тех архиереев, которые не могли поступиться принципами, как говорилось во времена перестройки. Он не мог увязать вот это вот новое отношение к церковной иерархии, когда непонятные, сменяющиеся на русском престоле где-то немцы, где-то какие-то непонятные женщины, далеко не благочестивые и зачастую не понимающие своей ответственности перед русским православием. Они становятся во главу угла, и они становятся как бы вместо патриарха. То есть они имеют право руководить делами церкви. Вот этот честный митрополит, он не мог это пережить, и он говорил об этом вслух. Говорил об этом всем правителям, с которыми вместе вот совпал по времени. И если благочестивая царица Елизавета Петровна, она воспринимала это как верующая православная женщина, то есть без последствий трагических для владыки, то императрица Екатерина II не снесла такого безобразия и разгорелась буквально целая такая распря личная между императрицей великой и вот митрополитом, который говорил императрице то, что думал. А думал он вполне солидарно с огромным количеством русских православных людей в XVIII веке, когда видел, что церковь становится в положении гонимой или, по крайней мере, с отношением небрежения к ней относится верховная власть. Ее ущемляют в правах, у нее отнимают имение, ей не дают жить по естественным для нее законам и канонам. И так уж надоел этот митрополит властительнице нашей, что она сделала все, что от нее зависит, чтобы его практически сжить сосвету. Но при том, что вся коллизия вокруг взаимоотношений этого митрополита с властью разворачивалась вот так трагически, удивительно, он сохранился в памяти народной, несмотря на то, что его вообще расстригли в результате и уморили голодом, и надолго как бы вычеркнули из святцев, и только уже в XX веке память о нем как о святом была восстановлена, но в народной памяти осталось два чудесных явления. По пути в последнюю ссылку он попросил конвоиров дать ему возможность зайти в церковь, причаститься, и задержался в храме дольше, чем конвоиры думали, после чего они вошли, чтобы его поторопить, и увидели архиерея вместо жалкого узника, которого они сопровождали. То есть в полном архиерейском облачении он стоял в алтаре. И такое же видение было у священника, которого допустили к нему перед кончиной поисповедовать и причастить, и он в ужасе выбежал из его камеры, потому что увидел там в архиерее, лежащего на смертном одре вместо, как его стали при Екатерине называть, Андрей Враль. Ему, если он что-то начинал говорить, было приказано вставлять кляп в рот. Так вот, вот этот удивительный святой, мне кажется, достоин нашего о нем воспоминания, потому что он в какой-то степени очень современен.
Если мы будем иметь некое лубочное представление, то будет казаться, что вот в совсем глубокой древности прям все было по-святому, потом не столь глубокой, чуть менее свято, но потом, конечно, может, по нашим грехам что-то страшное было, но все равно как-то вот как хорошо в прошлом. Вот эта тяга к прошлому вместо будущего, это на самом деле стремление антихристианское. Христианин, который каждый день читает в молитвах символ веры и говорит «чай воскресения мертвых, жизни будущего века», который эти слова пропевает в храме, он устремлен вперед, в сторону Царствия Небесного. Если он что-то хочет реконструировать, то, конечно, это его будет сбивать с основной цели и задачи. Конечно, бывают, но периоды совсем ужасающие, как вот безбожный советский период, страшные гонения, там, пытки, издевательства, геноцид русского народа, да, но это только, ну, человек, который попался, ну, на какую-то пропаганду современных инфо-цыган, может вот в это во все поверить, что это какое-то благо. Однако есть все-таки опасная крайность, что вот считать, ну уж при царе-то батюшке, да, конечно, там, может, были злые бояре, да, вот до Бога высоко, до царя далеко, вот там бояре злые, а царь вот всегда добрый. Нет, надо понимать, что даже когда в Ветхом Завете израильтяне просили Бога, дай нам царя, вот нас иноплеменники завоюют, Господь говорит, давайте я вам буду руководить. Он говорит, не-не-не, без царя нам плохо. Он говорит, ну вот еще пожалеете. Потом действительно столько жалели, стонали, сколько было царей в Ветхом Завете, гонителей, пророк Илья от кого бежал? От царя, от законного, от царя-помазанника Божия, ни много ни мало. Да, вот, если мы посмотрим, ну ладно, вот там Византия, эпоха Вселенских соборов, так если один император арианин, другой император монофизит, третий император иконоборец, четвертый униат, да, и смотришь, и тоже, где же вот это там какая-то святость. Более того, у нас все-таки на Руси как-то и получше было. Вот почему, может, так запомнился русскому народу святитель Арсений? Потому что если открываешь жития святых, на которых вырос русский человек, после Библии самая вторая по популярности книга, это были чити Минии. Святитель Дмитрий Ростовский написал, и поэтому жития древних святых люди хорошо знали. И знали, что в древности, в эпоху вот этой как раз борьбы с различными ересями, когда те или иные правители, императоры были еретиками, очень часто были растригами, как раз люди, которые прославлены в лике святых. Ну, например, святитель Иоанн Златоуст, да, вот его литургия, ну, может, самый такой знаменитый человек, который пострадал от светской власти и от ее гонений, хотя вроде православная империя была. И поэтому для русского человека ничего удивительного нету. Да, другое дело, конечно, этим пользуются различные сектанты и раскольники. Говорят, ой, нас там начали гнать за то, что вот мы на страже благочестия православной веры. Нет, все-таки апостол Павел говорит, рассуждайте, какого духа. Да, тут не нужно брать, если видишь, что кто-то на кого-то похож, какое-то обстоятельство биографии совпадает, это вовсе не значит, что совпадает дух. Что как человек вот по гордости, да, там протопоп Аввакум, талантливый человек, основатель старообрядчества, да, ну или сейчас там человек говорит, неохота там мне как-то Богу предстоять, у меня какие-то там, может, политические взгляды мне интереснее, чем служение перед престолом Божьим. Да, это уже настоящая трагедия, и лукавый может действительно умных и талантливых людей уловить. Но все-таки действительно надо понимать, что окончательный суд творится в Царстве Небесном, и даже если столетие человек находится в небрежении, совсем не страшно. Вот мы вспоминаем Максима Исповедника. Ему не то что кляп, как святитель Арсения, ему вообще отрезали язык и отрубили правую руку, чтобы он ни сказать, ни написать вообще ничего технически не мог. И поскольку ему уже 82 года было, то он не очень долго после этого уже прожил, особенно в ссылке, когда его там погнали по этапу. Поэтому, конечно, когда мы оглядываемся назад, то мы видим, что когда большевики, когда Ленин закрывал монастыри, то ему было на что оглянуться. Вот уже при императрице Екатерине Великой, которая, ну, действительно, значительные успехи во внешней политике. А все-таки монастыри... Пусть они не были разрушены, пусть монастырские храмы стали храмами приходскими, но это ж опыт ее, который большевики взяли на вооружение. И, по сути, святитель Арсений, как некоторая фигура, был очень важен для первого поколения новомучеников и исповедников Церкви Русской, которые выросли с осознанием того, что вот есть государь, защитник православной веры, за власть надо молиться, власть от Бога. И тут они, выросшие их родители, и деды, и прадеды, вот все, на 900 лет назад оглядываешься, и все росли при православном царе, и как же вот, а тут власть, наоборот, церкви гонит, непривычно, не так, как в древние времена эпохи Вселенских соборов. И тут оглянуться и увидеть вот святого, который может дать вот такой исключительный пример. Царское время, оно лучше безбожного советского периода не потому, что оно идеально, а потому что все-таки в нем было больше доброго и светлого. И то, что норма гонений, которая была при советские годы, то, что она в царские времена была некоторым исключением, все-таки дает возможность сопоставить и выбрать, что лучше, что хуже. Для христианина, прежде всего, который думает о спасении души. Но наша задача, конечно, опираясь на опыт самых разных святых, помнить, что если ты думаешь, что по принадлежности к той или иной какой-то политической партии, там, коммунистической, монархической, либеральной, ты станешь ближе к Богу, ты ошибаешься. Царство мое не от мира сего. И как святитель Арсений, он не был политическим бунтовщиком, он не выступал против императрицы, даже не выступал, что императрица, там, в смысле, она немка по рождению и вообще лютеранка по крещению. Нет, его не это смущало. Он всегда был за положительную, за созидательную повестку. Ему просто было в монашеской жизни. Да, ему, он беспокоился о преемстве вот этого монашеского делания. Он беспокоился о том, что действительно потом расхлебывал русский народ. Потому что, как вот мы смотрим, и действительно в начале 20 века народ в целом был менее грамотный, чем в начале 18 века. Потому что после закрытия монастырей, монастыри же они готовили не просто грамоте людей учили, они учили тех людей, которые везде потом по деревням людей грамоте учили. Что вот эти последствия пришлось расхлебывать. И поэтому мы видим, что если человек, он духовно опытный, если он на Бога уповает, если он с Богом пребывает, то он может просчитать стратегические какие-то последствия не благодаря какой-то вот сверхъестественной прозорливости. Сейчас смотрит, вот такой-то почивший старец не так давно что-то там предсказал. И вот приходилось это обсуждать, и говоришь, нет, не то, что вот ему ангел явился и сказал, будет так. Просто он видел, что если человек выбирает грех, какие будут последствия. И, соответственно, если множество людей будут выбирать грех, какие будут масштабные греховные последствия. Поэтому святителю Арсению действительно мы должны помолиться о некоторой стойкости веры и, самое главное, о преодолении уныния в любой тяжелой ситуации. Потому что, когда тебе кажется, что от тебя сам Господь отвернулся, это не так. От тебя могут отвернуться только грешные люди. А Господь, если ты стремишься к Нему, всегда будет тебя ждать.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. На этой неделе, 15 марта, церковь празднует в честь иконы Божьей Матери Державная, и мне кажется, что это очень важный праздник, хотя чем дальше мы от 20 века, тем меньше вызывают ассоциаций икона Державная. Но это действительно знаковое событие, обретение этой иконы в Москве, в том городе, где венчали на царство на протяжении всего царского периода на Руси. И именно в тот день, когда государь-император Николай II отрекся от престола, не бывает совпадений. И, собственно, все так и поняли, что совпадений не бывает. Почему икона Державная стала моментально такой популярной, что списки этой иконы были во множестве храмов. Хотя до этого этот сюжет в иконописи русских храмов не очень был распространен. Вообще вся история отречения и все, что последовало в виде февральской революции, Мне кажется, это все-таки не столько историческое описание, сколько, ну, описание, достойное главы в священной истории, потому что все очень неоднозначно и все очень переплетено с какими-то такими откровениями, что ли, или такими знаками, которые потом прочитываются, что, мне кажется, очень полезно вообще вспомнить всю эту историю, как произошло отречение и откуда вообще взялась эта икона в Коломенском.
На самом деле у нас есть три основных типа изображения Пресвятой Богородицы. И за ними уже все исключения, они, правда, теряются. То есть мы посмотрим икону Божьей Матери Умиления, например, Владимирская, самая знаменитая на Руси, маленький малыш Христос новорожденный, которому пришли поклониться простые пастухи, которым ангелы сообщили. Мы смотрим икону Адигитрия, путеводительница, где Богородица уже подросшего Христа держится тоже на коленочках, но указывает на него, и он уже как такой правитель, которому поклоняются волхвы, которые уже спустя длительное время своего пути пришли и принесли злато Ливан и Смирну. И дальше мы смотрим, конечно, из иконы Вознесения, где Богородица посреди иконы, а Христос наверху, уже на облаках, в окружении ангелов, возносится на небеса, да, вот Оранта Знамени. Тем не менее, помимо этих трех основных типов, есть еще тип иконы Богородицы, вот, который, можно сказать, знаменует не земную жизнь Богородицы, а все-таки ее как раз пребывание превыше честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим. Образ Богородицы, которая на престоле, Богородицы Всецарицы. Да, у нас есть, ну, прям икона, которая так и называется, Всецарица. Но по большому счету можно сказать, вот как у нас есть просто икона, которая называется Умиление. Тем не менее, умиление, помимо названия конкретной иконы, все-таки это иконографический тип. Вот точно так же и икона Божьей Матери Всецарицы, помимо одной афонской иконы, которая тоже популярна в списках и у нас на Руси, и тоже люди молятся там с онкологией, когда, увы, пришлось столкнуться, да, что Пресвятая Богородица, раз она небом и землей царица, то уж и в таком-то деле может помочь, тоже надо помнить, что это все-таки иконографический тип. Но он действительно очень редкий. И поэтому то, что иконы такие писались, в принципе, неудивительно, ведь державная икона Божьей Матери – это тоже вот Богородица, которая правит небом и землей. Но вот как, например, как бывает, когда скончался епископ, который управляет епархией какой-то, прежде чем будет заседание синода и будет избран новый архиерей на эту кафедру, то кому-то поручается правление. Если есть викарный епископ, он правит временно, а вот если нет, то поручают епископу соседней какой-то области, что он заодно осуществляет управление. Вот точно так же Царица Небесная, как мы поем, «Ты мой покров и надежда моя» в замечательной таком песнопении, гимне Богородицы, вот точно так же и Царица Небесная, когда уже наша русская земля остается, да, в результате, ну, можно сказать, самого настоящего предательства тех людей, которые был обласкан доверием тех, кто должен был служить, то есть вот мы видим ситуацию, которая недаром, вот каждый святой, как апостол Павел говорит, подобными бывайте, как я подобен Христу. И вот мы видим, что человек, любой человек грешный. И апостол Павел тоже говорит: «Ой, жало в плоть, ангел сатанин, какие меня страсти мучают». Мы знаем, апостол Павел тоже с грехами боролся и где-то им проигрывал. Но в чем-то он был подобен Христу. И когда мы оборачиваемся на фигуру царя Страстотерца Николая, то тоже мы видим, вот как Христос, царь иудейский, даже Пилат говорит: «Царя ли вашего распну?» Да, там кайзер Вильгельм, он думает, как можно? Я вот против него воюю, я бы так не поступил против него. Как собственные генералы, как собственная знать предает своего царя. А на самом деле это же просто евангельская картина. И это не чувствует, может, человек, для которого Евангелие просто чуждо. Да, тут не нужно Евангелие ставить как некоторый опор для политической позиции. Тут, наоборот, нужно всю свою жизнь, вот как мы молимся на любом богослужении, и весь живот наш Христу Богу предадим. И христианин всю свою жизнь строит на Евангелии. И когда он строит, то действительно, если он видит отблеск Евангелия в ближнем, в обществе, в правителе, то он это не может не заметить. И поэтому вот как уже император Николай который был лишен престола в результате вот февральского первого переворота, да, потом, конечно, куда большее зло еще пришло, что уже окажется, что отречение не так страшно, что уже вместо вот предательства, да, что уже не мученический венец, и мы помним, что тоже тут можно сравнивать, кто больше виноват. Виноваты первосвященники и книжники, кто предают Христа, или виноват Пилат, предавший смерти. В чем-то действительно Господь вот говорит, Пилату отвечает, говорит, нет, те, кто меня предали, они больше виноваты, чем ты, хотя Пилат именно отправляет Христа на смерть. Поэтому, конечно, мы можем тоже смотреть, и кто вот больше виноват в этом предательстве, которое такой трагедии, геноциду русского народа привело, да, к разрушению храмов, гонению веры, кто в феврале революции или в октябре устраивал. Тут тоже, конечно, можно по евангельской аналогии, что, может, больше виноват в феврале, потому что те-то хоть революционеры, они не обещали служить царю, а эти обещали, клялись, на Евангелии перед Христом Богом обещали, чтобы вот не отрекутся, а все равно предают. Но другое дело, стал ли Пилат святой от того, что на нем вина меньше? Если у тебя котел в аду будет не такой кипящий, понятное дело, на всякий случай, дорогие друзья, это некий образ, да, вот, то от этого легче ли тебе будет или нет? Вот точно так же и здесь, когда ты выбираешь, и выбираешь, что вот здесь канализационный люк, и там какая-то жижа кипит, а вот тут что-то какое-то тухлое болото. Зачем выбирать, где пить, когда рядом есть колодец со святой водой? Поэтому и когда дают тебе какие-то пропагандисты ложный выбор, говорят, вот он там, неужто октябрь лучше февраля, и февраль лучше октября, и между собой так рьяно спорить, да, там, как вот у нас в русской литературе сказано, чума на оба ваших дома, потому что если ты будешь пить воду из канализации или из болота, то действительно какие-то, может, не чумные, но другие бактерии вредные твой организм подвергнут болезни и смерти. И так и наша держава, конечно, богоспасаемая, увы, по грехам наших предков, по нашим грехам, конечно, тоже была подвергнута вот этому страшному запустению и разорению. А Пресвятая Богородица все равно даже в этой ситуации, вот как у одра болящего человека, который лежит и, может, болеет по своим грехам, по своим ошибкам, сам за здоровьем не следил, но все равно близкий человек его не оставит. Он будет о нем заботиться, будет его выхаживать. И точно так же, вот вроде по нашим грехам и февральский, и потом октябрьский переворот, а Пресвятая Богородица, как любящая мать, она от нас не отрекается. Да, может, русские люди от нее отрекаются какие-то, а она нет. И она вот как архиерей, который почил и другого пока не назначили, не избрали, и Пресвятая Богородица вступает в управление. Так и здесь, конечно, конечно, это символ, конечно, это знак. Как Господь, когда причаститель говорит, он говорит не про посевную кампанию. И когда Богородица, вот говорят, ой, Богородица, она державная, это не значит, что Богородица вместе с главой временного правительства, потом вместе с генсеком, да, там, государством нашим управляла, отнюдь нет. Тут мы не берем, мы символ все-таки понимаем немножко отдельно от каких-то таких земных практических вещей, но все-таки это для нас некий символ надежды. Потому что даже, вот как Господь говорит еще в Псалтире, в библейский текст, не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не спасение. Да, и вот изыдут и возвратятся в землю свою. И вот точно так же любой человек, земля и в землю отыдет. Любой человек, даже человек святой жизни, даже правитель святой жизни, это все равно временное явление. А Господь вечен, и каждый христианин, который все-таки ради жизни будущего века живет, может на Господа уповать, надеяться на помощь Пресвятой Богородицы и, оглядываясь назад на весь сон святых, которые уже церковь нам явила, тоже просить о помощи их.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. Поститесь постом приятным. До свидания.
С Богом.
«Седмица» на радио «Вера».